Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое содержит в себе наше изначальное призвание, условия взаимоотношений с нашим Небесным Отцом. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Кто же это такие? Кого Бог призывает к совершенству? Кто может поверить в то, что можно быть совершенным, подобно своему Небесному Отцу? Во-первых, из этого творческого повеления следует, что это такая заповедь, от выполнения которой будет зависеть, наследуем мы Царство Небесное или нет. Во-вторых, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим Его совершенству. В-третьих, что повелевающий глагол «да будет» адресован Христом непосредственно своим ученикам. И в-четвертых, что достоинство ученика призвано служить подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими. Совершенство Небесного Отца выражается в оружии света, в данном месте Писания, которое призвано отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, чтобы таким образом мы, будучи подобны совершенству нашего Небесного Отца, могли возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы, в чудный свой свет. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, то он не способен будет отличать свет от тьмы, добро от зла, проклятие от благословения и широкие врата от тесных врат. А следовательно, он не способен будет являть святость Бога в проявлении света и дождя для праведных и для неправедных. В силу чего его родство с Богом или же его сыновство будет поставлено под большой вопрос, будет находиться под большим вопросом. Мы отметили, что проявляться функции света и дождя могут только в дисциплине воскресения, как высшей степени проявления силы Божией. По своей структуре функции света и дождя многообразны, многолики, многозначны, многогранны и многофункциональны. Так, например, когда Бог посылает свой свет и свой дождь для праведных, то в этом проявлении Бог являет для праведных свое благоволение и свое помилование. Когда же его свет и его дождь изливается на неправедных, то в этом проявлении Бог являет для них свое наказание, свой гнев. И поэтому не надо извращать Писание и говорить, что Бог всех одинаково благословляет как праведных, так и неправедных. Тогда Бог был бы несправедливым. Давайте подтвердим эту мысль. Иова 37, 11, 13. «Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они, свет и дождь, направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». Как видите, не все так просто и не все так однозначно. Римлянам 11, 22. «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». То есть, если кто-то скажет, ну что ты взял книгу Иова? Но на самом деле, что такое книга Иова? Вы знаете, что о ней говорят ученые? Что на самом деле это самая первая книга на земле. До нее не было никаких книг. И ученые, созерцая ее, говорят, что она не имеет предшественника, и никто не может сравниться, ничто, ни одно писание не может сравниться с этой книгой. Но мы видим, что и в Новом Завете это так же. Да я мог бы приводить массу мест писания, как в Новом, так и в Старом Завете, что Божья любовь избирательная, что она любит тех, кто любит его, и ненавидит тех, кто ненавидит его. Даже если его дети, его удел, начнут сопротивляться, извращать его истину, он возненавидит их. У пророка Иеремии сказано: «Удел мой, возвысил на меня голос свой, как лев, поэтому я возненавидел его». Когда мы начинаем противиться истине, мы вызываем уже не любовь Бога, а ненависть, несмотря на то, что мы дети. Видите ли, Бог не лицеприятен. Функции сверхъестественного света и дождя, выраженные в делах Бога, сфокусированы и персонифицированы в личности Иисуса Христа и в деле искупления, совершенного Христом. А следовательно, исходят от Христа посредством силы Святого Духа через категорию учеников Христовых, которые являются Его светом. Только они могут представлять совершенство Небесного Отца. В связи с этим мы с вами стали рассматривать путь к Богу как к своему жениху в образе избрания Ревеки для Исаака Елиезером, домоправителем дома Авраамова. И остановились на рассматривании образов, содержащихся в тех вещах, которые получила Ревека от Елиезера, когда дала согласие на брак с Исааком, который мы стали с вами рассматривать в серебряных вещах, в золотых вещах и одеждах святилища. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, — обращается Елиезер к Вафуилу и Лавану, — намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь, направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело». Они знали, что это избрание Божие. Это не избрание человеков. Бог избрал Ревеку. Они увидели это, когда Елиезер им рассказал, каким образом перс Божий пал на Ревеку. Они сказали: «Вот что такое, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Когда Бог указывает, Отец указывает Святому Духу, кто Его избранники, Дух Святой поклоняется пред Небесным Отцом до земли. «И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды». И тогда Дух Святой дает определенные вещи для невесты. «И дал Ревеке, а также брату ее и матери ее дал богатые подарки». Однако написано «богатые подарки матери и Лавану», а вот Ревеке он дал вещи, золотые вещи, серебряные и одежды. И мы отметили, что в данном месте Писания на иврите под словом «вещи» подразумевается принадлежности для устроения святилища. В других местах Писания вещи этого не имеют в виду. Но в этом месте Писания на иврите слово «вещи» имеют, то есть устроение, сосуды, священные одежды, принадлежащие святилищу. Поэтому слово «вещи» означает в данном месте сосуд, устройство, изделие, священные одежды, прибор писца, как мы с вами говорили, которым мы призваны записывать то, что мы слышим на скрижалях нашего сердца. Или способность принимать услышанное слово будет зависеть от того, имеем ли мы прибор писца или нет. Вот в этих вещах Елиезер дал ей образно как раз прибор писца, где она могла записывать услышанное слово, то есть оплодотворять его, или же быть оплодотворяемой семенем. Затем измерительный прибор, где она могла исследовать, находится она в вере или нет, показывает она в вере своей свойства духа. Музыкальный инструмент, способна ли она восхвалять Бога, хвалить Бога или же поклоняться Богу. Потому что музыкальный инструмент на самом деле говорит о поклонении Богу или о способности призывать Бога. Воинское оружие, способное в оружии света благословлять праведных и проклинать нечестивых. Орудие земледельца – это способность приготавливать свое сердце к слышанию Слова Божия. Вот что получила практически Ревека от Елиезера, когда дала согласие на брак. Скажите, зачем Святой Дух будет давать это человеку, который покаялся и пришел к Богу, если он не готов стать невестой? если он не готов платить цену. Ведь для того, чтобы стать невестой, нужно знать, что нужно платить, какую цену нужно отдать. Ревека прекрасно понимала, что она должна оставить свой народ, она должна оставить свой дом, и она должна забыть о прошлой своей жизни. Она должна будет принять совершенно иную жизнь. Она должна умереть для вот этого, этих трех разноплановых измерений своей жизни, в которых она жила ранее. И если человек не готов дать согласие на это, то он и не получит ничего этого. А если он не разумеет этого, то, разумеется, он может называть сколько угодно невестой Агнца. Однако таковой на самом деле не будет являться. Учитывая же, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, в силу чего значение исследуемого предмета или свойства могут дополняться и обогащаться, то в состоянии глагола слова «вещи» на иврите выражает отношение Бога к избранному им народу. И это будет благотворить, облагодетельствовать, делать милым, нежным или очаровательным, получать благодать или пощаду, быть помилованным или предметом сострадания, быть отделенным или освященным от вот этого трехплановой жизни, от своего народа, от своего дома и от своей жизни, быть возведенным на престол или же получить власть на наследие, передавать право на владычество над своим призванием. Мы с вами далее и установили, что устроение самих себя в серебряные сосуды демонстрировали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Это учение о крови Христовой и о кресте Христовом. Далее устроение самих себя в золотые сосуды наделяли нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, о богатых домах, в которых присутствуют или же присутствовали на тот момент сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду образ церкви на земле. Так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Потому что находиться на небесах, которые являются небесным домом Бога, и в то же самое время не принимать, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, практически невозможно. 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что Духа Божия». Душевный человек – это человек спасенный, принявший Иисуса Христа как своего личного спасителя. Но, будучи душевным, он почитает это безумием, что исходит от Духа Божия, и не может разуметь, что исходит от Духа Божия, потому что всем надобно судить духовно. А посему то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, он никогда не потерпит на небесах. Потому что душевный человек и в небесах не сможет принимать того, что будет исходить от Духа Божия, так как будет почитать это безумием. При этом следует учитывать, что младенцы во Христе всегда душевные, а душевные не всегда младенцы. Так вот, младенцы во Христе, они наследуют Царство Небесное. А душевные, которые не младенцы, не обладают свойством младенца, это люди, которые из спасенных трансформируются в нечестивых. Потому что разница между одними и другими заключается в том, что младенцы обладают добрым сердцем, способным прощать нанесенные им обиды и быть покорными своим наставникам, а следовательно быть глухими к худой информации о своих наставниках. В то время как душевные люди, которые не младенцы, это люди жестоковыйные, так как обладают жестоким сердцем, в котором тлеет зависть и гордыня, в силу чего они не способны прощать тех, кто более успешен, чем они. А следовательно, худая информация, которую они слышат о своих наставниках, является их излюбленной пищей. В результате младенцы принимают все, что они слышат от своих наставников, хотя и не постигают это своим разумом, своим интеллектом, потому что они слушают это своим сердцем. А душевные принимают только ту информацию, которая льстит их слуху и которую они могут постигать своим интеллектом. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели образ в вещах, которые даны были Ревеке, образ золота, представляющий дело совершенного Богом искупления и связанных с ним предметов в таких конкретных и священных изделиях, которые обуславливали святилище. Это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета, а также те вещи, которые, собственно говоря, или для которых, собственно говоря, созидалось и устроялось это святилище, которые были положены внутрь ковчега завета и одесную ковчега завета. Второзаконие 31, 24, 26. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, старославянское слово, по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего, и она будет там свидетельством против тебя». Когда книга завета, представляющая интересы небес на земле, была положена по правую сторону ковчега завета, то для того, чтобы законы, находящиеся в ней, получили юридический статус на земле и вступили в силу, их необходимо было ратифицировать. И для этой цели Бог повелел, чтобы Израиль разместился на вершинах двух гор. Шесть колен должны были стать на вершине горы Горизим, гора благословения, и шесть колен на вершине горы Гевал, гора проклятия. И чтобы левиты провозгласили каждое проклятие и каждое благословение, а весь народ, находящийся на двух вершинах, каждое провозглашенное проклятие и каждое провозглашенное благословение, скреплял бы словом «Аминь», означающее «истина» и «верно». И таким образом ратифицировал бы их. Мы в данном постановлении усмотрели принцип соработы нашей веры с верой Божией. Вера Божия – это Божьи приказы и Божьи повеления. Вера человеческая – это повиновение, послушание услышанному Слову. Вера Божия – ослышание Слова Божия. Вера человеческая – послушание услышанному Слову. Вот в этом и состоит работа нашей веры с верой Божией, благодаря которому мы призваны наследовать спасение от греха и смерти. Когда мы принимаем услышанное слово о Царстве Небесном в свое сердце, вещи, находящиеся внутри ковчега, которые представляют образ Христа и содержащиеся во Христе наследие нашего спасения, помещаются в наше сердце. То есть Христос помещается внутрь нас. Когда же мы исповедуем веру нашего сердца своими устами, мы помещаем себя во Христа в предмете книги Завета, положенной по правую сторону ковчега. И таким образом мы ратифицируем веру нашего сердца в спасение, в силу чего наша вера в спасение обретает правовой статус пред Богом. И вот доказательство. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. Потому что Новый Завет – это не что иное, как толкование Старого Завета. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Поэтому книга закона – это Пятикнижие или Тора, и то, что мы с вами сегодня называем Новым Заветом, по сути дела, является богодохновенным толкованием Торы, то есть Пятикнижие. Пятикнижие – это благословение и проклятие, определяющая святость Бога в Его благодати, которая проявляет себя в Его благости к праведным и в Его строгости к неправедным. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшему, благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. И сию благость, содержащуюся в книге Завета, в формате Его благоволения, мы призваны, согласно Пятикнижие во Второзаконии, наследовать в сути 12 имен патриархов, стоящих во главе 12 колен Израилевых, в адрес которых как раз и направлены были 12 определенных благословений, которые являются нашим наследием, сберегающимся Богом на небесах для нас во Христе Иисусе. Смысл, заключенный в каждое персональное имя патриархов, содержит в себе составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него и поместил в первородстве Христа Иисуса. А посему, если у нас не будет учения, как сработать с целенаправленной истиной и со Святым Духом, призванными поместить нас во Христе Иисусе, чтобы наследовать все то, что Сын Божий имеет в наследии Своего Отца по праву Своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем, чтобы наследовать с Ним Его чистое, святое и нетленное наследие. То есть я хочу обратить внимание, что сегодня в народе Божьем повсеместно в основном наследие имеется в виду земное. Люди используют места Священного Писания, чтобы материально процветать. И материальный успех является уровнем их духовных отношений с Богом, уровнем их духовности. Это есть извращение истины и омерзительное идолопоклонство, которое является противлением Богу, вызывает Его ненависть и Его гнев на подобных эмиссаров Мамоны и на подобных людей, которые слушают их. Первородны по отношению ко Христу, а следовательно и для нас, если мы находимся во Христе, означает начаток Небесного Отца. То есть десятина Небесного Отца, то, что принадлежит Отцу. Из всех спасенных Он выберет только то, что принадлежит Ему. Остальное выбросит опять туда, откуда они и пришли, как в притче о Царстве Небесном. Поймали рыбу, а потом сели, выбрали хорошую, положили в сосуды, остальную выбросили вон. Поэтому много званых, но мало избранных. Начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх могущества Небесного Отца. И если вы помните эти уникальные определения, обуславливающие, кем мы являемся во Христе Иисусе, мы вынесли из значения сути, которое содержится в имени Рувима, когда мы разбирали свою судьбу, заключенную в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа включала Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы призваны и можем иметь в деле и наследии искупления Божия, по праву принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине, чтобы наследовать со Христом все то, что находится в Его первородстве, Церковь Иисуса Христа не только называется, но и является Церковью первенцев. Евреям 12, 22-23. «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными наследниками Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения в небесах. И если мы в силу любых причин откажемся сработать своей верой с верой Божией и со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели четыре составляющие нашей судьбы в образе четырех имен патриархов, в которых раскрывается наше наследие, сокрытое в первородстве Христа и связанное с Его первородством, положение и достоинство. И остановились на исследовании пятой составляющей нашей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа. «Об Иосифе сказал», это Второзаконие 33, 13, 17, когда Моисей записал всю книгу закона, после этого он благословил 12 колен в именах родоначальников. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных. и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». В связи с этим пророчеством мы стали рассматривать образ нашего наследия в вещах, данных Елизером Ревеке, в благословениях, данных Иосифу, которые он наследовал, в перенесении напастей со Христом. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословения, явившегося в терновом кусте. При исследовании сути имеющихся или имеющегося воздаяния – это воздаяние. То есть Иосиф нечто посеял, что получил это воздаяние. Это не приходит просто так. Вот я тебя благословляю вот этим, этим и этим. Нужно посеять нечто, такое семя, чтобы получить такое воздаяние, которое выражается в формате благословений, доступ к которым открывается через перенесение напастей со Христом. Посев – это напасти со Христом. И мы отметили, что представлено это воздаяние Святым Духом в образных иносказаниях, а посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне нелепо, неразумно, но также и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющееся воздаяние – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, сохраняющееся для нас на небесах, призванного открыться в последнее время через соработу нашей веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющееся воздаяние в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью и тем самым обращая себя в сынов погибели. Крепость первородного тельца в рогах буйвола, благодаря которому Иисус в имени Иосифа уполномочен низложить силу всех народов земли, противящихся истине искупления – это тьмы Ефремовы и тысячи Манассиины, под которыми подразумевается категория невесты Агнца. Потому что имя Ефрем означает «плодородная земля», способная принимать доброе семя. Это определение почвы доброго сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленного в имени его сына, под которым просматривается также и определение почвы сердца избранного Богом народа. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающие на перенесение предательства со стороны братьев Иосифа. В данном имени явлена другая сторона доброго сердца Иосифа, а следовательно и избранного Богом остатка. Это сердце в достоинстве младенца, которое способно прощать измену, боль, утрату и другие нанесенные ему обиды. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Именно способность приносить много плода, а не какие-либо другие деяния, прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть учениками Христа». Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Далее мы сделали ударение на одной чрезвычайно важной детали, от понимания которой будет зависеть, сможем ли мы наследовать воздаяние или же награды, содержащиеся в имени Иосифа, или нет. А именно, что приношение плода, прославляющего Небесного Отца, всегда неразрывно связано со страданиями со Христом и за Христа и является результатом этих страданий. Ведь, по сути дела, имена детей Иосифа, в которых образно представлен плод Иосифа, это результат его страданий. Исходя из Писания, такой уникальный род страданий является высочайшей привилегией только учеников Христовых. Филиппийцам 1:28-30. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели». То есть, когда они глумятся над вами, поносят вас, извращают ваши добрые порывы, оговаривают вас, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. Так что радуйтесь и веселитесь, когда вас поносят и когда извращают ваши злые, то есть добрые намерения, называя злом. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне. Страдание со Христом, где нам представляется привилегия принимать на себя злословие злословящих Его, является частью богатого наследия в первородстве Христа Иисуса. Луки 22, 28, 30. Христос обращается к Своим ученикам и говорит им, когда они сказали, что же нам будет? Вот мы оставили все. Мы оставили свой народ, мы оставили свой дом, мы стали почитать наших отцов и матерей, которые не захотели следовать за тобой, мертвыми, а мертвых уже не почитают. Христос сказал, представьте мертвых погребать мертвецам. И они говорят, вот мы оставили все, и свою жизнь мы оставили, все мы оставили. Он сказал, но вы прибыли со мною в напастях моих, потому что, когда они это все оставляли, они страдали. Именно страдание со Христом выражается, когда мы оставляем. Это нелегко, поверьте. Это нелегко умереть для своей национальности. Это нелегко умереть для своего дома. Это нелегко умереть для своих амбиций, для своей жизни. Нелегко. Это и называется страдание со Христом. Он говорит, но вы прибыли со мною в напастях, в страданиях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезу моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Таким образом, именно первородство Христа Иисуса в имени Иосифа дает нам право разделить со Христом его напасти, чтобы затем разделить с ним его триумф над грехом и смертью и его царство. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три образа наград за принесение напасти со Христом в предмете дождя, в предмете росы и в предмете даров бездны, лежащей внизу, и остановились на исследовании очень удивительного образа возмездия, которое получил Иосиф, это благословение вожделенными плодами от солнца. При рассматривании данного благословения будем помнить, что образно это все те же самые вещи, которые получила Ревека от Елизера, чтобы облечься в совершенство, присущее Богу, и совершить свой путь для сочетания с Исааком. А следовательно, не обладая благословениями, данными Иосифу, а в данном случае вожделенными плодами от солнца, у нас не будет никакой возможности прийти к совершенству во Христе, чтобы соответствовать образу Сына Божьего и разделить с Ним Его первородство и связанное с Его первородством наследие, предназначенное для Него Богом. А следовательно, для нас в первую очередь важно определить, какое назначение в нашей жизни призваны выполнять вещи, данные Ревеке и Елизером в предмете вожделенных плодов от солнца, чтобы посредством их мы могли облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, и таким образом исполнить свое предназначение». В определенном формате мы уже рассмотрели семь составляющих образ самого солнца и его почвы, в которую нам необходимо посеять некое семя, чтобы затем пожать вожделенные плоды от солнца, призванные облечь нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. И остановились на том, какую роль в сработе с Богом мы призваны выполнять, чтобы вожделенные плоды от солнца могли стать нашим достоянием. В соответствии с утверждением Писания мы пришли к выводу, что назначение, которое призваны выполнять вожделенные плоды солнца, призваны облечь нас в совершенство, присущее Богу. Это способность поклоняться Богу в духе и истине, или же призывать Бога. И такое поклонение призвано выражаться в праве и полномочии хвалить Бога. Псалом 148:3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Обратите внимание, есть звезды, которые не принадлежат к свету. Здесь говорится о звездах света. Звезды, они имеют то же свойство, что и солнце. Это тоже солнце, но оно названо звездами, потому что они исполняют некую роль вместе с солнцем. Они настолько удалены от нас, что мы видим их как звезды. Но некоторые звезды, которые мы видим, они больше солнца во много раз. То есть практически написано «хвалите Его солнце и луна, все звезды света». И мы знаем, что в Писании есть звезды, Писание тоже называет их звездами. Это те, которые оставили и блуждаются. Звезды блуждающие, облака блуждающие. Эти звезды однажды падут с неба, как созревшая смоковница роняет смоквы свои, так вот эти звезды все падут. Я, говорит, увидел звезду, падшую с неба, имя ей Полынь. Речь идет о демоническом князе. Но здесь говорится, что хвалить призываются, то есть призвание солнца, луны и всех звезд света хвалить Бога. Это их изначальное призвание. Мы отметили, что сама по себе дисциплина хвалы является тем институтом, который выстраивает такие отношения человека с Богом и Бога с человеком, которые могли бы основываться и скрепляться заветом брачного законодательства, предъявляющим требования для обеих сторон, в силу чего дисциплина хвалы призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом. Сам фактор дисциплины хвалы по своей сущности является, как мы с вами ранее отмечали, многозначным, многогранным и многофункциональным. Хвалить Бога – это чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности пред Богом, сиять, излучать свет и светиться, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, хвалиться Богом, хвалящийся хвалить тем, что разумеет и знает меня, не мудростью, не богатством своим, а тем, что разумеет и знает меня, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, исследуйте, что угодно Богу, доверять Богу и уповать на Бога при любых обстоятельствах. Вот это в совокупности и означает хвала. Рассматривать или рассматривая сущность и статус легитимности хвалы, призванной в вожделенных плодах солнца демонстрировать совершенство любящих Бога, присущее Богу, мы отметили, во-первых, что хвала в вожделенных плодах солнца призвана блюсти святость Бога в выполнении функций как законодательной, так и исполнительной власти Бога. Далее, хвала в вожделенных плодах солнца призвана истребить своим огнем надменных и поступающих нечестиво и исцелить благоговеющих пред именем Бога. То есть, плоды солнца будут на одних наводить болезни, а других исцелять от болезней. В-третьих, хвала в вожделенных плодах солнца призвана стоять на страже избранных, когда они будут мстить врагам своим. В-четвертых, хвала в вожделенных плодах солнца призвана посредством своих уставов управлять днем. Сотворил светило великие, ибо вовек милость его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его. Псалом 135:7-8. Но мы это рассматривали в предыдущем служении. В-пятых, хвала в вожделенных плодах солнца призвана служить нам для указания запада. То есть показывать нам знамение последних времен. Запад – это когда солнце уже закатывается, когда времени уже больше не будет. Поэтому плоды солнца будут свидетельствовать, показывать нам, и мы будем видеть знамение времен. В-шестых, хвала в вожделенных плодах солнца призвана служить страхом Господним. В-седьмых, хвала в вожделенных плодах солнца призвана охранять наше выхождение и наше вхождение отныне и вовеки. И мы обратили внимание, что выхождение – это когда мы умираем для своего народа, для своего дома и для своей жизни. И хвала в вожделенных плодах солнца будет охранять наше выхождение. А вхождение – это когда мы будем входить в свободу Христову. И она будет охранять. Ну и чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 149, стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Теперь вы помните, что такое хвала? В совокупности вот всех тех составляющих, вот кто приносит такую жертву хвалу, только тот чтит меня. Не просто «Боже, я хвалю тебя, Боже, я тебя прославляю», а вот такой хвалой, где в этой хвале мы приводим Богу доказательства нашей праведности, где мы перечисляем имена и титулы Бога, где мы хвалимся Богом и так далее. Поэтому в данном обещании Бог обязуется явить нам свое спасение при условии, если мы будем почитать Его жертвой хвалы, что на самом деле означает наблюдать за своим путем. И чтобы жертва хвалы в предмете вожделенных плодов от солнца могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательство на право приносить жертву хвалы, а также конкретизировать, за что он благодарит Бога. Ведь право приносить жертву хвалы – это доказать, что ты священник, что ты ходатай, помазанный Богом, и ты имеешь власть входить в присутствие Бога на Его условиях с кровью и с пресными хлебами, с этими двумя вещами и с облаком благовония, чтобы не быть убитым там. Поэтому, если мы понимаем вот эти вещи на право входить и конкретизировать, за что мы благодарим, в противном случае, как, впрочем, это зачастую бывает у многих, так называемая жертва их хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и таким образом обрести Его благоволение, будет, как всегда, выражать нашу непокорность. Когда мы неправильно приносим жертву хвалы, ни в той последовательности, ни на том месте, не имея права ее приносить, мы выражаем нашу непокорность. А посему, чтобы не огорчать Бога своим так называемым прославлением, мы решили рассмотреть ряд вопросов. Это сущность и статус легитимности хвалы, назначение хвалы, цена хвалы и результаты хвалы. Рассматривая сущность и легитимность подобающей хвалы, мы пришли к выводу, что легитимность хвалы выражается в наследственном праве, принадлежащем исключительно роду Божьему, которое призвано Богом являться неизменной составляющей в таких аспектах искупления, то есть в общении с Богом, выраженном в поклонении. То есть хвала призвана выражаться в общении с Богом, выраженном в искуплении, в представлении совершенств Бога, явленных в святости, в получении защиты от Бога от Его гнева, в получении от Бога победы над своими врагами. Когда речь заходит о том, что хвала призвана приноситься в формате и достоинстве всесожигаемой жертвы, то из этого явно следует следующее, что хвала призвана приноситься, во-первых, особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. Ты не можешь приносить молитву или жертву на всяком месте, которое ты увидишь, а только на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Далее, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава. Учитывая же, что термин хвалы является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимное отношение человека с Богом, мы отметили, что посредством хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом, выстраивать правильные взаимоотношения с Богом и получать своевременную помощь от Бога. Далее, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. В-четвертых, жертва хвалы является особой атмосферой, в которой пребывает Бог, в которой проявляет себя Бог и в которой Он становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Видите, в данном молитвенном общении Давида с Богом мы обратили внимание на следующие моменты, что, во-первых, молитвенный вопль остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в проявлении словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, растворенный словословием, должен быть связан с родословной Израиля и служить доказательством органической причастности к отцам Израиля, то есть к определенному месту. В-третьих, молитвенный вопль, растворенный словословием, служит определением и доказательством упования на Бога. А посему отсутствие хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему многие молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, то есть право приносить хвалу и правильность самой хвалы, которая свидетельствует пред Богом о нашем уповании на Его защиту. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем моим, тому явлю я спасение Божие». Псалом 49:23. Наблюдать за своим путем – это в соответствии начальствующего учения Иисуса Христа исследовать самих себя, находимся мы в вере Божией или нет. Вот когда мы это делаем, это и есть хвала Богу. Отказ наблюдать за своим путем – это утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом, а следовательно и утрата на право приносить жертву хвалы. Когда человек по своему произволу оставляет место, назначенное ему Богом, он оскверняет себя, в силу чего жертва хвалы, которую он приносит Богу с позиции оскверненного жертвенника, обретет не благоволение Бога, а напротив, вызовет его гнев. Так как, согласно Писанию, только праведным прилично славословить Бога, и только праведный может творить правду, выраженную в наблюдении за своим путем. «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично славословить». Псалом 32:1. Мы отметили, что в данном стихе слово «прилично» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». Если жертва хвалы приносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которые мы хвалим Бога, то это служит доказательством нашего нечестия, и нашу хвалу нельзя называть подобающей или достойной. Как написано, «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Псалом 146:1. Подобающий, то есть мы имеем в виду, от жертвенника освящается жертва, и будет жертвенник святыня великая, и все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. То есть соль, в первую очередь, не в том, что мы приносим, а как мы приносим, какое наше сердце, что мы преследуем. Мы можем взять правильную жертву, но преследовать неправильные мотивы. Поэтому подобающий, кто может приносить жертву, означает отвечающий требованиям святости Божией, отделенный от зла, непричастный к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божиих, молящийся в соответствии требований времени, вопиющая помощи к Богу, понравившийся Богу, обративший на себя благоволение Бога. Итак, вопрос второй. Какое назначение и какую роль призвана выполнять жертва хвалы в вожделенных плодах от солнца, чтобы привести нас к совершенству, присущему Богу? Чтобы определить роль жертвы хвалы в порядке ее приношения на жертвенники Господнем и конкретные цели, преследуемые ею, нам потребуется откровение и положение, содержащееся в уставах Господних, раскрывающих суть заповедей Господних. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Обратите внимание, только тогда я смогу хвалить правильно, когда я буду научен уставам. «Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». То есть только когда я буду научен уставам, тогда я пойму, как следует хвалить Бога. Если человек полагает, что знает заповеди Господни, но не разумеет уставов, прилагающимся к этим заповедям, то он еще ничего не знает, потому что заповедь повелевает, что мы должны делать, а чего делать не следует, в то время как уставы предписывают, кто это может делать, на каком месте он должен это делать, а также в какое время и в какой последовательности он должен это делать. Таким образом, ключ к освоению стратегии хвалы в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении фразы «научишь уставом твоим», что, по сути дела, означает «пошлешь учителя и наставника». Если не будет учителя и наставника, мы никогда не сможем научиться хвалить Бога, то есть никогда не сможем научиться уставам. Сами по себе, читая Писание, мы не сможем научиться уставам. Учитель и наставник, посланный Богом, истолкует нам и покажет, и раскроет эти уставы. учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. То есть не просто быть учеником, а быть учеником в соответствии уставов. Научаться от уставов, платить цену за ученичество, быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Быть наставленным на путь уставов твоих, быть приготовленным к исполнению уставов твоих, быть вразумленным и обученным восхвалять твои уставы. Если человек откажется быть наученным и вразумленным уставами, предписывающими, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, его жертва не будет соответствовать хвале подобающей, что будет являться оскорблением Бога. Молитвенный вопль, который не представляет доказательств на просимое и в который не вплетена хвала за предмет просимого нами избавления или обеспечения, останется без ответа. Следует отметить, что постигнуть уставы, предписывающие, как наблюдать за своим путем, чтобы приносить жертву хвалы, невозможно своим разумом, своим интеллектом. И если человек не признает этого фактора, его хвала далеко будет отстоять от хвалы подобающей. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, по слову Твоему вразуми меня». На иврите глагол «вразуми», задействованный Давидом в правомочности и легитимности принесения своего вопля в присутствие Бога, подчеркивает, как конкретное состояние просителя, так и конкретные составляющие просимого. Фраза на иврите «быть вразумленным» включает 12 различных оттенков, вытекающих друг из друга, дополняющих друг друга и идентифицирующих друг друга. «Быть вразумленным» – испытывать и разуметь волю Божию, вдумываться в тайну сокрытого слова, позволить Богу передать свое разумение, обрести способность отличать добро от зла, быть приготовленным внимать слову Бога, быть наставленным на пути правды, обдумывать происшедшее и сопрягать его с будущим, быть вразумленным событиями и временем, быть наученным заботе и ухаживанию полученного слова, получать мудрость для объяснения причин происходящего, благоразумно поступать и мудро действовать, быть способным расширять пределы своего наследия. Благодаря такой сработе с уставами Бога Давид мог приносить жертву хвалы, в которой он возвеличивал Слово Божие в сфере закона греха и смерти, находящегося в своем теле. В наши тревожные дни, век беспрецедентных потоков всякого рода гибельной информации, только тот, кто любит Слово, сосредотачивается на Слове, изучает Слово, познает его, подчиняет себя Слову, зависит от Слова, пребывает в Слове, не будет увлечен погибель. Посмотрите, как много сегодня людей бегают по интернету, ища какой-то иной информации, и потом соблазняются, и потом падают. Видите, Петр стал тонуть, когда Христос сказал ему: «Иди по воде». Он вначале пошел, потому что он смотрел не туда, куда следует смотреть. Написано: «Но, видя сильные волны и ветер, испугался и стал тонуть, и закричал: „Господи, спаси меня!“» Он спас и говорит: „Маловерный, зачем ты усомнился?“» То есть, маловерный, мало у тебя веры, то есть, мало послушания. Мало послушания. Ты должен был смотреть на меня, а ты смотрел на волны и ветер. Ты смотрел на свои боли, на свои болезни, ты смотрел на свои потери, ты смотрел, что в твоем теле происходит, вместо того, чтобы смотреть, кем я являюсь для тебя, и кем ты для меня являешься, и что я сделал для тебя. Не важно, что происходит в тебе, не важно, что твои похоти требуют пищи греха. Смотри на меня, и ты победишь вожделение плоти, умрешь для них. То есть это очень важно. Материальный успех и эмоциональная раскрепощенность в служении Богу, которая сегодня повально захватила народ Божий, какой бы благословенной она им ни казалась, она не является ни мерилом духовности, ни плодом Духа, а, следовательно, не может назидать наш Дух во Христе Иисусе. Если проявление наших эмоций не контролируется истиной написанного слова, рано или поздно обратится в проклятие, выраженное в гордыне, непристойности и распущенности. Чтобы приносить жертву хвалы в порядке предписываемых уставов, необходимо в поклонении Богу или в призывании Бога все время наблюдать связь своей хвалы с уставами Бога, которые отражают суть самого Бога и являются Духом и истиной. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4:24. Согласно еврейской версии Стронга, значение хвалы, источником которой является познание и соблюдение уставов Божиих, это способность в своей хвале призывать Бога. И такая хвала включает в себя такие смысловые составляющие. Хвала, призывающая Бога, это оценка деяний, которые произвел Бог на основании своих уставов. Хвала, призывающая Бога, это высвобождение славы Божией, сокрытой в Его уставах. Хвала, призывающая Бога, это демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога. Хвала, призывающая Бога, это отдавание почести Слову Божьему, сокрытому в Его уставах. Хвала, призывающая Бога, это словословие мудрости, находящейся в уставах Божиих. Хвала, призывающая Бога, это хвалебный гимн словам Бога, отраженным в Его уставах. Хвала, призывающая Бога, это явление силы Божией, исходящей из уставов Божиих. Хвала, призывающая Бога, это явление святости Божией, сберегающей нас от прикосновения к нечестивому и так далее. Исходя из этого смыслового определения, назначение хвалы, призывающей Бога, заключается в высвобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божиих, из невидимой сферы в видимую. И такая трансформация из невидимого видимое призвано Богом осуществляться через исповедание того, что является верой нашего сердца, что и подчеркивается фразой «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». То есть уста мои произнесут хвалу, когда я буду помещен в уставы твои и когда они будут пребывать в моем сердце. Другой перевод. Одна из версий другого перевода. Уста мои произнесут хвалу, когда я буду помещен в уставы твои, когда я помещу себя в уставы твои, и когда они будут пребывать в моем сердце. Интересно, что фраза «уста мои произнесут хвалу» в результате того, что ты научишь меня уставам твоим, означает, вот такие оттенки она имеет, «уста мои будут бить ручьем или ключом жизни». Из чрева, то есть потекут реки воды живой, как написано. «Речь моя будет струиться потоком в направлении твоего сердца. Уста мои будут изрекать сокровенное от создания мира. Уста мои будут провозглашать свободу твою в уставах твоих. Уста мои будут утверждать повеления твои в уставах твоих. Уста мои будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. Уста мои будут действовать по повелениям твоих уставах. Уста мои будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Уста мои будут вести с тобою диалог в соответствии твоих уставов. Уста мои будут действовать под воздействием твоих уставов». В этих оттенках как раз и сокрыты роль и составляющие в предназначении нашей хвалы, призванной истекать потоками жизни из нашего сердца в направлении к сердцу Бога. Итак, назначение жертвы хвалы призвано являть жизнь Бога и бить ключом жизни из недр нашего сердца. Псалом 77:20. «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи». Вот он ударил в камень. До тех пор, пока мы не представим Богу, чтобы Он ударил нас в каменное сердце, чтобы оно стало плотяным. Под этим ударом просматривается Слово о кресте. Слово о крови не является ударом. Слово о крови несет очень приятные, хорошие вещи, и об этом сегодня все проповедники захлебываются со всех омонов и кафедр. А вот слово о кресте – это удар, это смерть. Смерть для своего народа, смерть для своего дома, смерть для своих амбиций. Вот он ударил в камень. И потекли воды. Полились ручьи. Подлинная хвала, которой Бог наконец-то хотел, жаждал, чтобы наконец-то кто-то начал его по-настоящему хвалить. Нужен удар, который мы должны принять. Он не будет ударять, если вы этого не захотите. Это ваш выбор. Принимаете вы слово о кресте, тогда он произведет этот удар. Нет, этого удара не произойдет, и тогда из вашего сердца не польются эти ручьи. назначение жертвы хвалы призвано струиться из нашего сердца потоком в направлении сердца Божьего. Иоанна 4,14. «Вода, которую я дам жаждущему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Обратите внимание, вода, которую я дам. Кого мы сегодня слушаем? Наблюдайте, кого вы слушаете. Наблюдайте, за кем вы идете. Наблюдайте за тем, кого вы называете вашим пастором. Это слепец, и вы за ним идете. Вы попадете в яму вместе с ним. Я понимаю, что зрячие не пойдут за слепым, а слепые не пойдут за зрячим. Слепые пойдут за слепым пастухом. Зрячие пойдут за зрячим пастухом. Притча 18.4. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Здесь имеется в виду не просто душевная мудрость, а имеется в виду слова уст человеческих, то есть слова уст людей, посланных Богом. Это глубокие воды, это источник мудрости и струящийся Божий поток. Далее назначение жертвы хвалы призвано изрекаться в притчах или изрекать себя в притчах и изрекать сокровенное от создания мира. Матфея 13:35. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Это говорит о том, что Бог начнет открывать нам суть, содержащуюся в своих притчах. И вот это откровение, которое будет изрекаться в притчах, и мы будем его принимать и исповедовать своими устами, это как раз и есть то назначение хвалы. Бог преследует это, потому что когда мы начинаем это изрекать, мы ратифицируем, мы даем Богу право выполнить то, что Он давно хотел и что заложил в своих притчах для своего народа. Далее назначение жертвы хвалы призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости. Левитам 25:10. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». То есть здесь говорится о том, что подлинное назначение хвалы – манифест. Что такое 50-й год? Это манифест свободы от рабства своему народу, от рабства своему дому и от рабства своим прихотям. То есть все долги погашены. Мы сделали грехи, мы оставались там, как тот Нейман. Недавно один молодой человек подошел и говорит, вот моя мама оставила это служение из-за отца, потому что отец сильно настаивал на этом. Но она любит вас, любит служение и продолжает смотреть. Получит она спасение, погибла, она куда относится? Я говорю, твоя мама – обыкновенный Нейман, которая, конечно же, не потеряет своего спасения, потому что о Неймане сказано. Он сказал, когда господин мой обопрется на меня, и я поклонюсь в доме Римана, то за такое поклонение да простит меня Бог твой. И сказал ему Елисей, иди с миром. Те люди, которые оставляют служение из-за давления, но берегут его, как зеницу ока, и говорят, что жертву я буду приносить только на этой земле. Позволь мне взять земли, сколько снесут два лошака. Они остаются в этом учении, они находятся в другом месте, и когда их владетель напирается на них, они поклоняются идолам. Но говорит, да не вменит Господь мне поклонение идолам, потому что на самом деле сердце мое не признает этого идола, хотя я и поклоняюсь ему. Но я вынужден, потому что у меня есть мой господин. Потому что я не умер для своего господина. Видите, как важно умереть для своего господина, для своей национальности. Вот когда национальность украинская оперлась на множество наших братьев и сестер, они все поклонились в доме Римана. И все начали кричать, что они бендеры. То есть они христиане, и они бендеры одновременно. Я вам говорил, они писали мне письма. Брат в Господе, украинец бендер. И потом он там претензии мне пишет. Сестра в Господе, украинка, бендерка. То есть они думают, что это возможно. Да, если они не понимают, и потом со временем поймут, и если у них, конечно, что-то было. Но все-таки здесь в назначении хвалы, то есть Бог говорит, что эта хвала будет освобождать нас. Когда мы начнем, то есть Бог предназначил жертву хвалы, это жертва. Это не просто, когда мы отрекаемся, в это время мы освобождаемся. Когда мы отрекаемся от нашего дома, от нашей национальности, от своих амбиций, мы отрекаемся. Приходит время, вначале мы называем это свободой, а потом Бог обрезание производит, и мы действительно можем возвратиться в свое владение, то есть в свое призвание, приносить плод. Не евангелизировать кого-то, не благотворить кому-то, а приносить плод Богу. Они думают, что они что-то Богу делают, когда евангелизируют. Да Бог без вас прекрасно может евангелизировать. Настоящая евангелизация – это свет миру. Но вы не являетесь светом для мира. До тех пор, пока человек не обрезан, он не является светом мира. Писание говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть может быть свет внутри человека тьмой. Если свет, который в тебе тьма. Почему тьма? Потому что человек не оставил своего народа, своего дома и своих амбиций. Иакова 1:25 говорится, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем, дело блажен будет в своем действовании». Закон имеет уставы, вы не можете вникнуть в закон и пребывать без уставов. Вы вникаете в устав, который описывает, что это за закон, и когда вы помещаете себя в уставы Божии, тогда назначение жертвы хвалы приобретает свое назначение». Далее. Назначение хвалы – это сила, призванная утверждать то, что Бог соделал для своего народа. Псалом 67:29. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Обратите внимание, мы слышим, что Господь дал нам силу. Мы крещены Святым Духом, Он сказал, вот эта сила. Но мы не понимаем, как действовать этой силой, как этим мечом орудовать. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас. Для того, чтобы говорить, Господи, утверди, надо понимать, зачем дан иной язык, как его применять и что будет после применения его, если мы неправильно его применяем. Я имею в виду, если мы не очищены, если ведь это орудие, которое дано, чтобы освободить нас от нашего дома. А если мы не освобождены и думаем, что «Ой, мы молимся на языках», есть целые книги, что произведет иной язык, но там не указано, что он произведет это только в том случае, если ты будешь обрезан. Этого в этих книгах не указано. И поэтому люди хватаются как за панацею и начинают говорить на иных языках. Везде, буквально везде. Его спрашивают, а он говорит на иных языках. Вот, я там... Когда, говорит, я не понимаю, что отвечать, я просто говорю на иных языках. Я одной позвонил сестре ушедшей, она не знает, что говорить, то есть я стала просто говорить на иных языках. Я передал мужу трубку, чтобы муж с ней поговорил. Тогда она стала материть его вперемешку с иным языком. Так что и такое случается. Далее, назначение хвалы призвано вращаться вокруг наследия надежды, дарованной Богом. Иисуса Навина 6:1-3. «Тогда Господь сказал Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день. И делай это 6 дней, и 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. И когда они это делали, Иерихон пал». Разумеется, у каждого из нас есть свой Иерихон. У каждого из нас есть своя трудность. Есть обетования, которые окружены такими толстыми стенами, что когда мы на них смотрим по-человечески, невозможно взять, выйти оттуда. Писание говорит, обходи вокруг него и исповедуй и ожидай. 7 раз – это полнота Божия. Вы говорите, когда это придет? Когда это придет? Представьте Богу самому решить, когда это придет. Когда он увидит, что пришла полнота, и ваша душа войдет в железо, как душа Иосифа, тогда он вас выведет прямо из этого рва, из этой темницы, в которой вы сейчас находитесь, но с Богом находитесь. Он выведет вас на престол, и узы ослабнутые отбросят, и ваши одежды тюремные моментально будут заменены одеждами царскими. Но, повторяю, лучше быть во рве и в темнице с Богом, нежели быть и участвовать где-то в каком-то нечестии без Бога. Склоним наши колена, будем молиться, и да благословит нас Господь произвести полную победу над теми обстоятельствами жизни, в которые мы попали, над теми болезнями, которые мучают нас, над теми страхами, над тем позором. И если кого-то его властитель наклоняется на него, и он преклоняется в доме Римана, перестаньте поклоняться и быть Нейманом, будьте Елисеем. Если бы Елисей поклонился в доме Римана, Бог убил бы Елисея. Если вы хотите быть невестой и быть восхищенными, перестаньте быть Нейманом. Если вы скажете, о, лучше быть Нейманом, зато спасенным. Если вы услышали истину о том, что такое ходатай, входящий в присутствие Божие, то есть кто такой Елисей, то у вас уже нет больше возможностей оставаться Нейманом. Склоним наши головы, будем молиться. Мы ждем вас, Дух Святой, здесь, чтобы помочь вам. Мы будем молиться о вас, чтобы вы перестали быть Нейманом и стали Елисеем. Аминь. Я сейчас буду молиться вашей молитвой и прошу вас верить в то, что Господь за вас, Он не против вас. Он может освободить вас и обрезать ваше сердце, если вы позволите это. И тогда ваша жизнь изменится, оковы спадут, ваша жизнь будет заменена, и вы взойдете на престол вместе с Господом. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим позором, с моей болью, с моим грехом, с моей зависимостью, с моими болезнями, с моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня от страхов, от позора, от греха, от болезни, от поражения. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеляющее Слово. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут вожделены плоды солнца твоею одеждою и твоим одеянием. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.